Вообще-то следовало бы этот доклад сделать перед предыдущим, потому что вот предыдущий доклад, он как бы является в каком-то смысле продолжением вот этого. Но тот доклад был немножко посвежее. Мне хотелось подать вам пирожок сначала свежий, но уж теперь вот работа, которая уже была опубликована, я решил все-таки рассказать о ней, потому что я обнаружил, что вот этот вот, что метод, о котором пойдет речь, он пользуется большой популярностью среди баллистиков в силу своей простоты. Но сначала несколько слов о том, что такое малая тяга, просто напомню. Вот если есть у нас уравнение движения в центральном поле тяготения, в ньютоновском поле, под действием вектора, под действием реактивного ускорения, вот реактивной тяги, мощность тяги, то есть малая тяга создается путем ионизации рабочего тела и разгона его в электромагнитном поле. Поэтому она потребляет электрическую мощность. Мощность представляется вот в таком виде, как расход массы рабочего тела за единицу времени, квадрат скорости истечения, то есть это обычная формула кинетической энергии. Тогда реактивное ускорение может быть найдено через мощность вот таким образом. И отсюда видно, что если мы варьируем скорость истечения, то при постоянной мощности мы можем получить любую величину ускорения. Есть несколько типов малой тяги, вот один из них, самый простой, это идеально регулируемая тяга ограниченной мощности, когда только мощность электрическая ограничена, а скорость истечения мы можем менять произвольно. И в этом случае расход рабочего тела, соответственно, меняется, если мощность ограничена. И тягу можно, величину тяги можно варьировать тоже в произвольных пределах. Малость пока здесь не фигурирует. Малость чем обусловлена? Вот, да, все-таки я скажу пару слов про малость. Дело в том, что вот такой способ тяги, разгон в ионизация, разгон в электромагнитном поле позволяет достичь очень высоких скоростей истечения, десятки километров в секунду, в несколько раз больше, чем, ну, на порядок больше, чем обычные жидкореактивные двигатели. Но при этом ограниченная электрическая мощность на борту не позволяет получить большую тягу. То есть тяга остается очень маленькой, но зато может действовать в течение длительного времени, непрерывно, месяцами, в отличие вот от жидкостно-реактивных двигателей, которые еще называются импульсами, потому что действуют в течение короткого времени как импульсы. Вот электрореактивная тяга, она может использоваться в течение нескольких месяцев, вот так вот постепенно накапливая необходимую скорость. И вот 40 лет назад, давайте сначала про оптимизацию вот этой идеально регулируемой малой тяги несколько слов скажу. Минимизируемый функционал представляется вот в таком виде. Это уже давно такой функционал получен, показано, что он является наиболее приемлемым и дает возможность, также он связан с потреблением рабочего тела. То есть минимум этого функционала соответствует минимуму расхода рабочего тела на борту. Функция Гамильтона, как обычно, записывается вот в таком виде через правую часть уравнения движения и под интегральную функцию минимизируемого функционала. одновременно вот эта вот сопряженная переменная PV является базисом вектора Лоудена, который тоже играет важную роль в оптимизации. И вот эти вот сопряженные переменные удовлетворяют сопряженным уравнением в вариациях, так называемым. Пускай, вот если матрица А – это общее решение этих уравнений в вариациях, то базис-вектор может быть представлен через правую подматрицу матрицы А и некий постоянный вектор бета. Минимизируя вот эту вот функцию Гамильтона по... Да, функция Гамильтона должна достигать максимума на оптимальном решении. И максимизируя вот эту функцию по вектору реактивного ускорения, мы легко найдем, что альфа просто пропорционально вектору, базис-вектору Лоудена с мощностью в качестве коэффициента пропорциональности и может быть записан вот в таком виде – оптимальный вектор реактивного ускорения или оптимальная тяга. 40 лет назад Белецкий, вот, который, к сожалению, не пришел, хотя должен был прийти, и Егоров разработали метод, приближенный метод оптимизации вот такой идеально регулируемой малой тяги, оптимизации перелетов с идеально регулируемой малой тягой. Этот метод основан на линеаризации движения космического аппарата около некоторой близкой кеплеровской траектории, которую они назвали транспортирующей траекторией, и решение линейных вот этих вот линейных уравнений движения. Это решение было получено ими в аналитически, но с несколькими квадратурами, там, в транспортирующей так называемой системе координат, то есть, или орбитальная, она еще называется орбитальная система координат, которая движется вместе с космическим аппаратом и поворачивается вместе с ним. Вот эти вот линеаризованные уравнения движения могут быть записаны в таком виде. И заданы граничные условия. Еще. Вот эта вот задача была решена приближенно. Предлагаемый вам сегодня метод является модификацией вот этого метода транспортирующей траектории, разработанного 40 лет назад. Для рассмотрения вот этого модифицированного метода рассмотрим уравнение движения для вектора состояния космического аппарата. Модификация вот для чего. Во-первых, сделать метод более эффективным, то есть, ну, в общем, потом я все это расскажу, конечно, ну, раз уж вопрос был, в двух словах скажу. Модификация была направлена, во-первых, избавиться от квадратур, которые там были. Решение получено полностью аналитически. Во-вторых, решение найдено в инерциальной системе координат, что удобнее. Ну и кроме того, вот модифицированный метод, он обладает другими свойствами, которые не были присущи классическому исходному методу транспортирующей траектории, о которых я расскажу потом ниже. Нет, нет, это не перекладка для компьютера, это использование некоторого свойства матрицы изохронных производных, которые используются в этом методе. И вот это вот свойство позволило метод... Да, он вышел из потребностей. Потребностей несколько. Во-первых, все-таки метод, несмотря на свою кажущуюся простоту, он немножко сложноват для вот, действительно реализации на компьютере, как ты сказал. Во-вторых, вот такая аппроксимация перелета с малой тягой кеплеровской траектории, невозмущенной орбитой, она дает приемлемый результат только на сравнительно коротких дальностях, угловых дальностях перелета. Дальше уже точность становится совершенно неприемлемой. То есть модификация была направлена на, во-первых, на некоторое упрощение метода. Ну, в общем, ты прав, конечно, для программирования, для использования, практического использования, скажем так. А во-вторых, на повышение, на увеличение его возможностей. Вот о возможностях я расскажу ниже. Так вот, для вектора состояния уравнения движения имеют вот такой вид, где ускорение входит в вектор g, а невозмущенное движение, вот эта транспортирующая траектория, удовлетворяет вот этому невозмущенному уравнению. Вектор состояния линеаризованной задачи является просто разностью вот этих вот двух векторов состояния. И уравнение движения для него имеет вот такой вот уже линейный вид. Эти уравнения легко решаются методом вариации произвольной постоянной. Вот я сейчас не буду вдаваться в подробности, вы этот метод знаете все хорошо. Если вот матрица фи, это матрица изохронных производных, которая является общим решением уравнений в вариациях, то есть уравнений без вектора g, вот этой линейной системы уравнений, которые для фи записываются в таком виде, то решение задачи, вот этой вот линейной задачи, может быть записано в таком виде через матрицу изохронных производных. Вот, собственно, это вот это вот решение задачи, которое было, ну, немножко более сложным способом, получено Белецким и Егоровым 40 лет назад, фактически их решение сводилось к методу вариации произвольной постоянной. А дальше используются некоторые свойства матрицы изохронных производных, которое было впервые вот, обнаружено Бахшияном и мной, и совершенно независимо Андреем Ивановичем Назаренко. И потом еще дополнено. Свойство вот какое. Матрица изохронных производных может быть разбита, представлена в виде произведения двух матриц, каждая из которых является решением сопряженной системы уравнений в вариациях. Вот, сопряженной к той, к исходной. Эти матрицы, вот матрица А, она имеет более простой вид, чем матрицы изохронных производных. Фактически вот все методы получения матрицы изохронных производных до того, они получали уже матрицу, уже перемножали фактически вот эти вот две матрицы. И матрица изохронных производных получалась сложной. Вот такие методы были предложены Павлом Ефимовичем Ильясбергом, Чарным, ну и другие еще зарубежные были разные способы получения этой матрицы. Вот такая декомпозиция матрицы изохронных производных позволяет существенно упростить ее вычисление и, соответственно, упростить вот этот вот метод транспортирующей траектории. Матрица А, вот решение, общее решение сопряженного уравнения в вариациях, и обратная матрица А, они были найдены вот в этих вот работах в явном виде, аналитически. И тогда, вот здесь еще раз повторено вот это вот решение линеаризованной задачи, подставляя в это решение вот эту вот декомпозированную матрицу из охронных производных, вектор, вот этот вот, вектор состояния линеаризованной задачи может быть найден в явном виде, где S – это некий матричный интеграл вот такого вида. Напомню, что Q – это подматрица матрицы А, правая подматрица размером 6 на 3. Вот этот вот матричный интеграл представляет собой матрицу шестого порядка, и он был вычислен полностью аналитически для постоянной тяги, включает в себя три квадратуры, скалярные квадратуры для солнечной энергетики, то есть когда мощность обратно пропорциональна квадрату расстояния до, от Солнца, от Солнца. И он может быть вычислен в виде квадратур полностью, если мощность задана как некоторая произвольная функция расстояния от Солнца и времени. То есть здесь может, эта функция может включать в себя деградацию, например, солнечных батарей со временем, ну и так далее, разные варианты возможны. Некие термические эффекты солнечных батарей. То есть вот этот вот подход, он уже позволяет рассмотреть не только постоянную мощность, для которой был разработан классический метод транспортирующих траекторий, но и произвольную мощность, то есть уже некоторое обобщение. Еще раз, вот это матричный интеграл. Вот эта вот матрица всегда является выраженной, потому что Q – это матрица размером 6 на 3, то есть ранг вот этой матрицы не больше 3. Однако показано, что матричный интеграл вот этот вот, он является невыраженным на любом сколь угодно малом интервале времени интегрирования. И поэтому задача сразу может быть решена, вот обозначая, вот вводя вот вектор граничных условий, таким образом, через граничные значения вектора состояния линеаризованной задачи, этот, вот это уравнение, не это, а предыдущее уравнение, уравнение, полученное методом вариации произвольной постоянной, в конечный момент времени записывается вот в таком простом виде. И вот этот вот неизвестный постоянный вектор бета находится через граничные условия, через обратную матрицу S. И задача таким образом решена. Вот оптимальная тяга в любой момент времени находится вот таким вот образом. Вектор состояния тоже в явном виде находится таким образом. И минимизируемый функционал задачи через вектор граничных условий и вот этот вот матричный интеграл S, который, еще раз повторю, найден аналитически для постоянной тяги. То есть вот эта вот задача, поставленная Белецким и Егоровым, она решена вот немножко по-другому. В инерциальной системе координат все найдено вот в таком явном виде. Ну, а теперь некоторые дополнительные возможности этого метода по сравнению с тем, что сделано Белецким и Егоровым. У них начальные значения вот этих вот вектор расстояний между траекторией перелета и транспортирующей траекторией, начальные и конечные значения равны нулю. То есть они протягивают транспортирующую траекторию между точками старта и прилета. Вот в предлагаемом методе они отличны от нуля, эти положения, что позволяет, вот как показано на этом таком примитивном рисунке, лучше аппроксимировать траекторию перелета, кеплеровской траектории, транспортирующей траектории, и уже таким образом несколько увеличить угловую дальность перелета, для которой этот метод применим. Что? В каком смысле лучше? Точнее, точнее. Точнее. Ну, я сейчас не хотел. Нет, в качестве меры, конечно, берется максимальное отклонение, потому что именно максимальное отклонение определяет все-таки ошибку вычисления. Ну, не только, конечно, максимальное отклонение, но и время. В общем, хорошо, скажем так, на практике, практика показала, что это позволяет лучше аппроксимировать, точнее аппроксимировать и тем самым несколько увеличить угловую дальность перелета, для которой этот метод применим. Кроме того, возможно использование этого метода при частично заданных граничных условиях. Ну, например, если вот мы отлетаем от Земли, известна энергетика старта, то есть известно время бесконечности отлета из сферы действия Земли, но направление может выбираться произвольно. Тогда вот это вот, то есть это означает, что, ну я начал со второго примера. Это означает, что начальное значение вот компонента, соответствующего вектору скорости в векторе состояния линеаризированной системы, задано через некоторое известное значение и неизвестный вектор состояния, про который известна только его величина. И из условий трансверсальности находится оптимальное значение вектора на бесконечности, в на бесконечности, вот через те же самые параметры, через те же самые матрицы. Здесь лямбда – это неопределенный множитель, который находится с помощью вот этого уравнения. Или, например, вот мы летим к какому-то небесному телу, и нам нужно только пролететь его с произвольной скоростью по величине и направлению. То есть скорость пролета не задана. Вот еще один такой пример частично заданных граничных условий. В этом случае тоже из условий трансверсальности вот это вот конечное значение компонента, соответствующего скорости, находится через вот эти вот матрицы. Теперь рассмотрим другие возможности этого метода, в частности, достижение любой требуемой точности вычислений, пролета нескольких небесных тел. Для этого используется разбиение интервала времени полета на подинтервалы. Вот рассмотрим разбиение на n подинтервалов. Вот эти моменты времени t разделяют эти подинтервалы. Тогда для каждого подинтервала будем значение всех параметров обозначать значками минус и плюс, если они соответствуют в момент времени тэ и тому или и плюс первому под интервалом. Минимизируемый функционал, да, для каждого подинтервала задачу будем решать отдельно, вот этим рассказанным методом, описанным. И тогда для каждого подинтервала минимизируемый функционал имеет вот такой вот вид, и, соответственно, матрица S тоже может быть записана как интеграл от t минус и минус первые до t и t. Вот на этом назадном подинтервале. Вектор граничных условий тоже может быть найден. А минимизируемый функционал общей задачи является суммой минимизируемых функционалов для каждого подинтервала, потому что этот интеграл является аддитивным. Функции. И теперь, вот используя это свойство, можно, например, рассмотреть задачу повышения точности метода путем разбиения интервала полета на подинтервалы. При этом необходимо найти оптимальные смещения вот на концах подинтервалов. В конечный, вот в граничный момент времени на всем интервале перелета они заданы, заданы. Или если частично заданы, мы их можем найти. А вот на концах каждого из подинтервалов значения векторов состояния линеаризированной задачи, они неизвестны. Но они могут быть найдены путем минимизации вот этого минимизируемого функционала по всем этим значениям векторов состояния. Вот если мы можем рассмотреть векторы состояния линеаризированной задачи на каждом подинтервале только с плюсом, то есть соответствующие следующему подинтервалу, а их значения на предыдущем интервале связаны с вот этими значениями через величину, через разность скоростей на транспортирующих, на участках транспортирующей траектории до и после вот этого момента времени. То есть вот если, ну, понятно, да? У нас вот транспортирующая траектория какой-то кусочек до этого момента времени, соответствующий предыдущему подинтервалу, и после этого момента времени. Они, вот здесь скорость меняется скачком, в общем случае. И вот разность этих скоростей, она дает разность вот этих вот двух векторов. И значение вот этих вот векторов могут быть найдены из условия минимума функционала по вектору кси большое. Вот это уравнение сводится вот к такому линейному уравнению, где D – это некоторая известная матрица D1. D1 маленькая – это тоже известный вектор, вычисляемый все через те же матрицы Q и S. И таким образом вот задача повышения точности путем разбиения на подинтервалы, она решается вот путем решения этого линейного уравнения. Как строится алгоритм решения вот этой задачи с разбиением на множество подинтервалов? Сначала находится, берется какая-то траектория, транспортирующая траектория для одного интервала, для всего интервала. На нем находится некоторая траектория перелета. оптимальной для данной транспортирующей траектории, для данной вот задачи. Затем на этой траектории перелета выбираются точки в моменты времени Т1, Т2 и так далее. Через эти точки протягиваются новые участки транспортирующих траекторий. С помощью вот этого уравнения находятся оптимальные значения векторов кси в каждый момент времени. Протягивается новая транспортирующая траектория и так далее. До тех пор, пока этот процесс не сойдется. А вот сходится ли он, зависит от начального приближения. Конечно, начальное приближение должно быть достаточно хорошим, чтобы процесс сходился. Матрица D1, вот эта вот, она при заданных граничных условиях имеет размер 6n минус 6, где n – это число подинтервалов. Если граничные условия заданы частично, то она имеет несколько больший размер. То есть теперь задача упирается только в обращение этой матрицы. Ну, некоторые соображения о точности, которые можно достичь путем, вот таким вот способом, путем разбиения всего интервала полета на подинтервалы. Если число подинтервалов достаточно велико, то на каждом подинтервале можно считать вот это вот реактивное ускорение постоянным внутри каждого из интервалов. Тогда отклонение траектории космического аппарата от транспортирующей траектории порядка вот такой величины, то есть ускорение, умноженное на квадрат времени пополам, а квадрат времени равен весь, то есть время под интервалы, если мы на равные под интервалы разберем, все время перелета, деленное на число под интервалов. Ну и по скорости, вот такого порядка отклонения по скорости. То есть следует ожидать, что точность решения задачи вот путем разбиения на такие под интервалы можно достичь обратно пропорциональную квадрату числа подинтервалов по положению и числу подинтервалов по скорости. То есть это пока такие априорные соображения, потом они будут подтверждены. Но что можно сказать, что путем разбиения на достаточно большое число подинтервалов можно достичь любой требуемой точности вычислений, что... Делается вот что. Нет, вот эта вот задача, первоначальная, вот первое приближение, оно ищется в точности вот по Белецкому и Егорову. То есть...
Значит, там ноль.
Нет, в концах не обязательно ноль. В концах по-прежнему мы можем задать любые. То есть вот у нас есть траектория, у нас есть заданное положение, между которыми мы хотим перелететь. Вот это красные точки. Мы протягиваем транспортирующую траекторию, совсем не обязательно через эти точки. Как-то, вот с какими-то смещениями, из каких соображений мы выбираем смещение. Можем их положить равными нулю. Можно. Вот. И находим вот эту вот траекторию перелета на одном интервале, по Белецкому и Егорову, в чистом виде. Она не нравится вот чем. На ней может не достигаться требуемая нам точность, особенно при больших угловых дальностях перелета. Количественно, вот, количественно определяется отклонением, так как мы решаем задачу линейную, то есть у нас вектор состояния кси – это разность между векторами состояния на этой траектории и вот на этой, на траектории перелета и на транспортирующей траектории, то для того, чтобы точность была удовлетворительной, обе эти траектории должны быть достаточно близки. Траектория перелета и транспортирующая траектория. Да, наверное, следовало это, конечно, указать. Большим становится сам вектор кси, сам вектор состояния. Это кси – это разность между векторами состояния. Ну, опять же, та же самая ошибка, то есть, когда самому уже все хорошо, предельно ясно, кажется, что это настолько очевидно, что всем тоже должно быть ясно. Вот это? Почему неверно? А, здесь же, здесь же, да. Здесь же. Не обратил внимания. Здесь просто G. Да. Нет, 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 он не ноль, конечно. Он нет, нет, он не может быть нулем. Этот функционал не может быть нулем. Дело в том, что у нас отклонения могут быть нулевыми только по положению, а по скорости не могут быть. Этот функционал включает в себя и вот эти векторы скорости тоже, линеаризованные задачи. Если функционал 0, то значит мы перелетаем. Функционал 0 в том случае, если у нас траектория, вот, то есть мы перелетаем без, вообще без расхода, баллистической траектории. Когда вот эти вот граничные условия равны нулю и по скорости тоже. Нам не нужно изменять скорость. Так вот, Равиль, спасибо вот за это ценное замечание. Во-первых, здесь, конечно, опечатка. Здесь просто J. В чем, я вот действительно сейчас объясню немножко подробнее, в чем может быть неприятность, вот если мы используем весь интервал перелета, то есть по Белецкому Егорову в чистом виде, ну вот с некоторыми там улучшенными формулами, вот это вот отклонение между двумя траекториями, транспортирующей и траекторией перелета, оно может оказаться велико в этом случае. И вот такая линейная задача, линейный подход уже не работает. Уже дает большую ошибку. А велико это расхождение на больших угловых дальностях перелета. А что такое большие угловые дальности перелета? Ну, это зависит от конкретной задачи. Вот, например, в примере, рассмотренном Белецким и Егоровым, перелет Земля-Марс, это где-то порядка 250 градусов. Это уже предел, на котором их метод работает. При использовании не нулевых вот этих вот концевых смещений можно немножко увеличить угловую дальность до 300-330 градусов. В этом примере Земля-Марс, например, вот для таких перелетов. Какого типа. Дальше метод уже не работает, он дает уже совершенно неприемлемую ошибку. То есть расхождение где-то в середине, расхождение между транспортирующей траекторией и траекторией перелета уже большое и приводит уже к большой ошибке вычислений. Так вот, Что предлагается? Еще раз. Вот находится с помощью классического метода, классического подхода Белецкого и Егорова. На всем интервале времени находится траектория перелета, которая плохая, вот этот вот вектор большой. Но дальше производится его уточнение. Разбивается интервал времени. Ну, на самом деле я уменьшаю функционал, у нас вот функционал задачи. Вот. Кроме того, уменьшается действительно максимальное отклонение. Да. Да. Я это... Нет, нет. Максимальное отклонение уменьшается следующим образом. Мы разбиваем всю траекторию на подинтервалы, и протягиваем траектории, вот эти вот транспортирующие траектории, на каждом подинтервале. То есть у нас уже для каждого подинтервала угловая дальность небольшая, и отклонение транспортирующей траектории и траектории перелета уже маленькое, интервал времени маленький. Нет, 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 сейчас, минуточку. Вот я все-таки высказал некоторые соображения. Сейчас, о точности, где это было? А, вот, вот. Соображения некоторые о точности в зависимости от длины подинтервала. В зависимости от числа подинтервала, точнее, ну и длины каждого подинтервала. Точность, которую обеспечивает метод, еще раз повторю, он зависит от отклонения транспортирующей траектории, вот этой вот кеплеровской орбиты опорной, и траектории перелета космического аппарата, который мы получили с помощью этого метода. Если подинтервал короткий, то отклонение по положению обратно пропорционально квадрату числа подинтервалов и обратно, по скорости обратно пропорционально числу подинтервалов. То есть вот это вот, эти параметры, отклонение транспортирующей траектории от траектории перелета и характеризует точность метода. Потому что мы используем линеаризацию около транспортирующей траектории. Это не важно, это траектория, исходная траектория. Сейчас, да, вернемся назад. Исходная это транспортирующая траектория. На транспортирующей траектории мы получили некоторую траекторию перелета, которая далеко отклонилась от транспортирующей. Но это не значит, что она... Она неправильная, конечно, да, она неправильная. Но следующий шаг, следующее приближение мы ищем уже на этой траектории. И, конечно, Толь, ты прав, то есть может и не сойтись. Вот она неправильная, но все-таки, если начальное приближение выбрано достаточно хорошо, здесь на самом деле задача может решаться и по-другому. Можно не обязательно нам задавать вот эту транспортирующую траекторию на всем интервале единую. Совсем не обязательно, вот, значит, в качестве начального приближения. Я просто расскажу самый простой путь решения вот этой задачи. Вот у нас получилась какая-то траектория перелета. Она действительно неправильная. Есть большая ошибка, потому что большое отклонение между транспортирующей траекторией и вот этой траекторией перелета. Но этот процесс, вот если мы потом выберем на этой траектории новую транспортирующую траекторию, новые отрезки транспортирующей траектории, двигаемся дальше, он может сойтись к точному значению, вот, к правильной траектории. Конечно, может и не сойтись, если начальное приближение плохое. Вот такая вот. Может быть, может быть. Да.
Когда мы слушаем доклад, ты начинаешь слушать оптимизацию, значит, там, значит, функционалы, значит, такая, ну, попытка это все математизировать, не можем найти функционал, который математизирует, понимаете, повторяется. Вот оно вызывает просто раздражение.
Вот, понятно, понятно.
Ты говоришь одно, а он мешает другое.
Почему?
Ну, ты говоришь, что вот я приближаю, то есть я по-любому иду как розницу. У меня мешается одно, ну, максимальное отклонение. А оптимизируешь ты отклонение к концах там интервала.
Нет, нет. На концах интервала я не оптимизирую.
Ну, функционал твой живой. Ну, что у тебя оптимизируется?
Оптимизируется, ну,
не вязки на границах, которые ты бьешься.
Нет, 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 минуточку. Этот функционал, это уже минимальное значение функционала. Это уже минимум, это уже оптимум. Я его не минимизирую по вектору тяги. Да. Да, 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 да. Сейчас, минуточку. Значит, еще одну минуточку. Попробую объяснить по-другому. Вот такое разбиение, вот эти вот оценка точности, говорит о том, что разбиение на подинтервалы позволяет достичь любой требуемой точности, если число подинтервалов достаточно велико. Теперь задача состоит в том, как же реализовать вот этот метод. Как нам разбить траекторию на подинтервалы так, чтобы они совпали с настоящей, вот с точной траекторией перелета. И предлагается такой подход. Предлагается такой подход. На задней транспортирующей траектории траектория, мы решаем задачу для каждого подинтервала. Но при этом нам неизвестны отклонения в концах подинтервалов. Они нам неизвестны. Мы их не знаем. Нам известны только граничные значения вот, на всем интервале перелета. Вот эти значения заданы или найдены с помощью там, условий трансверсальности. В каждой вот точке Т1, Т2 и так далее, вот эти вот значения векторов состояния неизвестны. Как их найти? И, в принципе, они тоже могут быть найдены из условий трансверсальности. Но предлагается вот такой вот простой подход. Вектор, вот функционал задачи, это уже минимизированный функционал. Вот это вот значение, вот эти вот значения, это уже его минимальное значение функционала. И теперь мы его минимизируем, вот этот функционал, мы минимизируем по вот этим вот значениям векторов состояния. Почему он дает, почему вот этот вот вот это уравнение дает оптимальное значение вот этих вот векторов. Ну, потому что можно показать, что он дает, вот это уравнение дает те же значения, что условия трансверсальности. Можно показать. Я просто не буду вдаваться в подробности. То есть, еще раз, задача заключается в том, чтобы для каждого подинтервала найти граничные условия. Вот это вот уравнение на самом деле дает вот эти вот граничные условия для каждого подинтервала. Вот в чем задача. То есть у нас уже найдены вот это вот оптимальное значение для каждого подинтервала, но значение вот этих вот граничных векторов, векторов граничных условий, неизвестны для этих подинтервалов. Они неизвестны, их нужно найти. И они находятся из условия минимума всего функционала, вот суммы всех функционалов. Я объяснил или не очень? Ну, вот... Вот на n плюс первом шаге вот этой вот процедуры, да, вот этого процесса. Сейчас, хорошо, хорошо, сейчас, минуточку. Да. Значит, сначала способ нахождения граничных условий для каждого подинтервала, вот из этого уравнения. Теперь предлагается некоторая численная процедура, как найти траекторию перелета. Вот берется некая транспортирующая траектория, на ней находится траектория перелета, подинтервалы, следующая траектория, теперь на ней находятся участки транспортирующей траектории. И вот эта траектория перелета, она должна сойтись. То есть значение вот граничных условий по положению должны сходиться к нулю. По положению. То есть вот следующая траектория перелета должна быть ближе к этой, следующая еще ближе. То есть процесс должен сходиться к некой траектории перелета, которая является уже точной траекторией перелета. Почему точной? Потому что вот эта вот линейная задача, она имеет единственное решение. Не очень понятно, да? Рави. Может быть. То есть вот эта процедура, она должна сходиться к некоторой траектории перелета. То есть, ну, дальше понятно. Не знаю, что же здесь такого. Дальше вот это же разбиение на подинтервалы позволяет использовать этот метод в случае облета нескольких небесных тел. Вот для малых небесных тел задача совсем простая. Там при пролете малого небесного тела, если считать, что мы пролетаем к нему настолько близко, что по сравнению с гелиоцентрическим расстоянием дальность пролета равна нулю, то положение каждого подинтервала, границ каждого подинтервала, известно, задано. Это просто положение небесного тела в заданный момент времени. А вот скорость пролета неизвестно, но так как малое небесное тело не возмущает траекторию, то скорость до пролета равна скорости после пролета. И общий вот этот вектор скоростей, то есть задача заключается вот в чем: найти все скорости пролета по величине и положению, которые минимизирует вот этот вот функционал. Но опять же без и здесь, конечно. И точно так же задача решается путем минимизации всего функционала по вектору скоростей пролета всех небесных тел. Тоже сводится к линейному уравнению. Здесь матрица D2 имеет порядок 3 n минус 3 или несколько больше порядок при частично заданных граничных условиях. То есть вот задача пролета нескольких малых небесных тел тоже решается этим методом аналитическим. Но здесь нет вопросов. Здесь или тоже что-то непонятно. Облет массивных небесных тел. Здесь уже несколько сложнее, потому что направление скорости меняется при облете тела в результате гравитационного притяжения. И вот если обозначить через W с минусом и с плюсом значение скорости до пролета и после пролета, μ, R и А – это гравитационный параметр этого тела. Минимальный радиус пролета, расстояние пролета от центра тела и максимальный угол поворота вектора скорости, то вот эти величины связаны таким известным соотношением. И кроме того, есть ограничения на векторы скорости W с минусом и с плюсом. Их скалярное произведение не больше квадрата скорости и не меньше квадрат скорости умножен на косинус угла поворота. Считается, что пролет достаточно быстрый, и за время пролета вот малая тяга не может существенно изменить вектор скорости, поэтому по величине вот оба эти вектора считаются равными. Здесь. Тогда вот здесь вот условие типа неравенства, оно заменяется на условие типа равенства, как обычно, с помощью введения некоторой дополнительной переменной z. И получаем несколько уравнений, с 11 скалярных уравнений с 11 переменными. Здесь лямбда – это неопределенные множители. И в результате решения этого уравнения получаем оптимальные значения скоростей пролета до и после пролета. Также оптимальное можно получить расстояние пролета и угол поворота вектора скорости. Здесь уже несколько посложнее, здесь уже существенно нелинейная система уравнений для каждого тела. Вот такие вот дополнительные возможности получил этот метод после модификации. Теперь пример численный. Перелет Земля-Веста. В течение 3 лет. Этот пример рассматривался на разном числе подинтервалов от 1 до 100 для разного числа подинтервалов. И вот этот график показывает изменение максимальных значений относительных отклонений по расстоянию, от транспортирующей траектории по расстоянию и по скорости. То есть максимальное отклонение, деленное на расстояние, и скорость, деленная по скорости, деленная на скорость. Здесь хорошо видно, что при числе интервалов больше, порядка 10 и больше, вот эти величины в точности соответствуют тем априорным соображениям, которые были высказаны. То есть по положению точность, величина вот эта вот обратно пропорциональна квадрату числа интервалов по скорости обратно пропорционально числу интервалов. Минимизируемый функционал и отношение конечной массы к начальной массе в этом примере также при некотором числе интервалов выходят на полочку. Что говорит уже о достижении приемлемой точности при числе интервалов порядка 10. Вот здесь вот видны относительные отклонения по расстоянию и по скорости. Здесь траектория перелета показана. Вот, как видите, этот метод позволяет достаточно точно, с хорошей точностью, а точнее с любой точностью, решить задачу уже такого перелета с большой угловой дальностью. И еще один пример спирального перелета между близкими эллиптическими орбитами. Почему я этот пример решил вам тоже предложить? Дело в том, что может возникнуть такое подозрение, когда мы разбиваем на много подинтервалов и решаем задачу для каждого из этих подинтервалов, что задача, что решение не будет оптимальным, глобально оптимальным. Оно будет локально оптимальным для каждого подинтервала и вовсе не обязательно глобально оптимальным. Такое действительно в малой тяге, вот в движении с малой тягой возможно. Например, при раскрутке, если задача у нас состоит в оптимальном увеличении большой полуоси орбиты, то локально оптимальной является тангенциальная тяга, направленная вдоль вектора скорости всегда. Но она не является глобально оптимальной. То есть, если решать задачу в целом, то оптимальная тяга колеблется около вектора скорости, совершает некоторые колебания. Вот здесь показан пример, вот перелет между двумя близкими эллиптическими орбитами спутника Земли. Перелет в течение одних суток. Оптимальной угловой дальностью является 6 оборотов и 300 градусов. Задача решалась при разбиении на 50 подинтервалов. Оптимальное решение показывает вот эти вот колебания. Здесь вот на этом графике представлена величина вектора тяги, деленная на ускорение свободного падения на Земле. Ну, я не стал здесь приводить величины, потому что это не так важно. Здесь главное показать, что вот вектор, величина тяги, удельный импульс и направление тяги относительно вектора скорости, то есть угол между вектором тяги и вектором скорости, совершает вот такие вот периодические колебания. Здесь показаны относительные отклонения по положению и по скорости зеленым цветом. То есть опять видно, что по скорости отклонение больше, потому что они обратно пропорциональны числу подинтервалов, по положению обратно пропорциональны квадрату числа подинтервалов. Если угловая дальность отличается от оптимальной при заданном времени перелета, то есть задача время перелета сутки, но угловая дальность на 4 градуса отличается, то картина вот несколько меняется. Уже и величина тяги изменяется со временем, и удельный импульс, угол отклонения от вектора скорости. Ну и, соответственно, если на 4 градуса в другую сторону, то есть больше оптимального оптимальной угловой дальности. И теперь выводы. Вот предложенная модификация метода транспортирующей траектории обладает следующими преимуществами перед классическим методом, разработанным Делецким и Егоровым. Во-первых, он используется в инерциальной системе координат. В обычной системе координат, в которой мы работаем, не надо переходить к орбитальной системе координат, менее удобной. Во-вторых, для постоянной тяги, которую рассматривали Белецкий и Егоров, решение находится полностью аналитически, без квадратур. Это помимо простоты и большего быстродействия, также позволяет еще исследовать некоторые качественные свойства малой тяги. Вот, аналитическое решение дает возможность исследовать эти свойства. Вот такие свойства были исследованы. Также этот метод дает решение для произвольной мощности, для переменной мощности с произвольным законом изменения, дает решение в квадратурах. Ну вот, как я уже говорил, ненулевые концевые смещения позволяют повысить точность аппроксимации или несколько увеличить угловую дальность перелета, а также возможно использование частично заданных граничных условий, возможно достижение любой требуемой точности вычислений путем разбиения на подинтервалы. Также вот разбиение на подинтервалы дает возможность применять этот метод для многовитковых орбит перелета, что не было возможно в классическом методе Белецкого и Егорова. Ну и, наконец, возможность использования метода при облете нескольких небесных тел. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать.